Интересно, — подумал он, — слышала ли Деккерс что-нибудь ночью? Если только Джозефин Фэллон не умерла мгновенно и беззвучно, то хоть что-то, говорящее о ее страданиях, должно было проникнуть сквозь эту хрупкую перегородку. Ему не терпелось допросить Кристин Деккерс, но пока что она в шоковом состоянии, как ему сказали, лежала в сестринском лазарете. Вероятно, она в самом деле была в шоке, но даже если и нет, то Делглиш все равно ничего не мог сделать. На данный момент врачи надежно защищали Деккерс от любых расспросов полицейских. Он продолжил свои исследования. Напротив комнат учащихся находилась большая квадратная комната с четырьмя душевыми установками, отгороженными пластиковыми занавесками, из которой можно было пройти в другое помещение, где располагались в ряд уборные и небольшие ванные комнатки. В каждой ванной комнатке имелось окошко с матовым стеклом, которое, хоть и неудобно расположенное, было нетрудно открыть. Из этих окошек просматривался задний двор и два небольших, соединенных с основным зданием, флигеля, которые были надстроены над кирпичными галереями и не соответствовали архитектурному облику здания. Казалось, архитектор, исчерпав возможности готического возрождения и барокко, решил внести в свое творение элементы более созерцательного и духовного характера. Площадка между галереями сплошь заросла лавровыми кустами и деревьями, которые так близко подступали к дому, что чуть ли не касались своими ветвями нижних окон. Делглиш видел смутные фигуры людей, шарящих в кустах, слышал неясные голоса. В этих кустах была найдена выброшенная бутылка из-под дезинфицирующего средства, которое убило Хедер Пирс, и вполне вероятно, что второй сосуд с не менее смертоносным содержимым мог быть выкинут под покровом ночи из того же самого окна. На полочке в ванной лежала щетка для ногтей, Делглиш взял ее и, широко размахнувшись, швырнул в кусты. Он не видел и не слышал, как она упала, но из кустов высунулось веселое лицо, ему приветственно помахали рукой, и двое констеблей, занятых поисками, вновь исчезли в зарослях. Затем он прошел в дальний конец коридора, в студенческую подсобку. Там вместе с сестрой Ролф находился сержант Мастерсон. Они рассматривали набор самых разнообразных предметов, лежащих перед ними на рабочем столе, с таким видом, словно каждый из них играл сам с собой в ким. Детская игра по имени героя романа Киплинга, взглянув на ряд разнообразных предметов, играющие пытаются назвать их по памяти. Два выжатых лимона, вазочка с сахарным песком, целая коллекция кружек с холодным чаем, поверхность которого подернулась мутным налетом, а также изящный чайник вустерского фарфора и такая же чашка с блюдцем и молочник. Кроме того, там лежал еще мятый лист тонкой белой оберточной бумаги с надписью «Винный магазин Сканторпа, Хай-стрит 149, Хедрингфилд» и выписанный от руки чек, разглаженный и придавленный к столу двумя баночками чая. «Она купила виски вчера утром, сэр», — сказал Мастерсон. «На наше счастье, мистер Сканторп весьма скрупулезно выписывает чеки. Вот чек, а вот оберточная бумага. Похоже, она первый раз открыла бутылку вчера перед сном». «Где она хранилась?» — спросил Делглиш. «Фэллон всегда хранила виски у себя в комнате», — ответила сестра Ролф. Мастерсон рассмеялся. «Неудивительно, если бутылка стоит почти 3 фунта». Сестра Ролф посмотрела на него с презрением. «Сомневаюсь, что это беспокоило Фэллон. Не в ее характере было следить, сколько выпито». «Она была такой щедрой?» — спросил Далглиш. «Нет, просто ей было все равно. Она держала виски в своей комнате, потому что так просила главная сестра. Но вчера принесла бутылку сюда, чтобы приготовить себе напиток на ночь», — подумал Делглиш, и тихонько помешал пальцем сахар. «Сахар тут ни при чем», — заметила сестра Ролф. «Ученицы сказали мне, что они все брали сахар, когда готовили утром чай, и некоторые, по крайней мере, двойняшки Берт, успели немного отпить». «Тем не менее мы отошлем и сахар, и лимоны в лабораторию», — сказал Делглиш. Он приподнял крышку чайника и заглянул внутрь, отвечая на его невысказанный вопрос. Сестра Ролф пояснила, по всей видимости, Деккерс заваривала в нем чай. Чайник, конечно, принадлежит Фэллон. Никто, кроме нее, не заваривает утром чай в антикварном вустерском фарфоре. Деккерс приготовила чай для Фэллон до того, как узнала, что та умерла? Нет, после. Мне кажется, это была совершенно непроизвольная реакция. Девочка была явно в состоянии шока, ведь она только что увидела труп Фэллон. Вряд ли она предполагала вылечить трупное окоченение с помощью горячего чая, даже лучшего китайского сорта. Вы, наверное, хотите увидеть Деккерс, но вам придется подождать. Она сейчас в лазарете. Думаю, вам уже сообщили. Лазарет находится в платном отделении, и за ней сейчас ухаживает сестра Брамфетт. Вот почему я здесь. Как и в полиции, у нас строго соблюдается иерархия. И когда главная сестра отсутствует, следующей в порядке подчинения стоит Брамфетт. Так что это ей полагалось бы прыгать вокруг вас на задних лапках, а не мне. Вам, наверное, уже сказали, что мисс Тейлор была на конференции в Амстердаме и должна вот-вот вернуться. Ей пришлось срочно поехать вместо председателя местного комитета по подготовке медицинских сестер. К счастью для нее. По крайней мере, хоть у одного из членов нашего руководства есть алиби. Это Делглиш уже слышал, и не один раз. Казалось, каждый, с кем ему довелось здесь разговаривать, пусть даже мимолетно считал необходимым упомянуть, объяснить или выразить сожаление по поводу отсутствия главной сестры. Но сестра Ролф была первой, кто с ехидством отметил, что это обстоятельство обеспечивало алиби мисс Тейлор хотя бы на время смерти Фэллон. А как насчет остальных учениц? Они сейчас в малой аудитории, этажом ниже. Сестра Гиринг, инструктор по практике, проводит с ними час самостоятельной подготовки. Не думаю, чтобы они могли много прочесть. Было бы лучше занять их чем-то более активным, но это трудно организовать без предварительной подготовки. Вы побеседуете с ними там? Не сейчас. И не там, а в демонстрационной, где умерла Пирс. Она взглянула на него и быстро отвела глаза, но не настолько быстро, чтобы он не заметил выражение удивления и, как ему показалось, неодобрения. Она ожидала от него большей чуткости, большей деликатности. С тех пор, как умерла Пирс, в демонстрационной комнате занятия не проводились. И допрашивать учениц там сразу после второй трагической смерти значило бы воскресить в памяти старые страхи с помощью новых. И если кто-нибудь из учениц на грани нервного срыва, это может добить их. А у него даже мысли не возникло, что можно воспользоваться другим помещением. «Сестра Ролф», — подумал он, — «похожа на всех остальных. Все хотят, чтобы убийцы были пойманы, но только чтобы это делалось исключительно по-джентльменски. Все хотят, чтобы убийцы были наказаны, но только если наказание не оскорбляет их собственной чувствительности». «Каким образом дом запирается на ночь?» — спросил Делглиш. «Это входит в обязанности сестры Брамфетт, сестры Гиринг и в мои. Мы дежурим в порядке очереди по целой неделе. Сейчас дежурит Гиринг. Из старших сестер только мы трое живем здесь. Ровно в 11 мы запираем на замок и на засов парадную дверь и дверь на кухню. Есть еще дверь черного хода с замком Йейл и щеколда изнутри. Если кому-то из учащихся или преподавателей приходится возвращаться позже, то ей выдается ключ от этой двери, и она запирает ее на щеколду, когда приходит. У старших сестер ключ находится постоянно. Есть еще одна дверь из квартиры главной сестры на 4-м этаже. У нее отдельная лестница и, разумеется, свой собственный ключ. Кроме того, имеются запасные выходы на случай пожара, но они все заперты изнутри. В общем, проникнуть сюда было бы нетрудно, как, наверное, и в большинство подобных заведений. Но, насколько мне известно, грабители к нам никогда не забираются. Кстати, в оранжерее выбито окно. Олдерман Килли, наш вице-председатель, кажется, считает, что убийца Фэллон проник именно этим путем. Олдерман, старший советник муниципалитета. Он большой мастер находить удобные объяснения на все трудные случаи жизни. А мне кажется, что окно разбилось от ветра. Ну, у вас, безусловно, будет свое мнение на этот счет. Она чересчур разговорчива, подумал Делглиш. Впрочем, словоохотливость — наиболее распространенная реакция человека на потрясение или нервное напряжение. И каждый следователь старается этим воспользоваться. Завтра она будет презирать себя за свою болтливость, и чем больше она будет себя презирать, тем труднее с ней будет работать, тем меньше можно рассчитывать на ее содействие. А пока она говорила ему больше, чем сама о том догадывалась. Конечно, надо будет взглянуть на разбитое окно и проверить, нет ли на раме следов вторжения, но маловероятно, что убийство Фэллон было делом рук постороннего человека. «Сколько человек ночевали в доме в прошлой ночи?» — спросил он. «Брамфетт, Гиринг и я. Брамфетт выходила на какое-то время. Как я понимаю, ее вызывал в палату мистер Кортни Брикс. Мисс Коллинз была здесь, это экономка. И еще 5 учениц. Деккерс, двойняшки Берт, Гудейл и Пардоу. Ну и Фэллон, конечно, если только ей вообще удалось поспать. Кстати, у нее всю ночь горела настольная лампа. Двойняшки Берт вставали в начале третьего, делали себе какао и чуть было не пошли угощать Фэллон. Если бы они это сделали, у вас было бы более четкое представление о времени смерти. Но они подумали, что она, наверное, уснула со светом и не слишком-то обрадуется, если ее разбудят, пусть даже видом и запахом какао. Для двойняшек единственный способ успокоиться — это поесть или попить чего-нибудь, но, слава богу, они достаточно взрослые, чтобы понимать, что не все разделяют их пристрастия, и что Фэллон в особенности предпочла бы сон и одиночество, чашки какао и их общество.